«Почему же он не спал?» — рассеянно спросил я. «К нему пристал какой-то негодяй и заставил всю дорогу рассказывать Библию. Пойдем завтра вместе».
«Завтра?» — я пошел в угол комнаты. «Нет, завтра я занят и не смогу. Я не пошел к нему. Но мне придется пойти. Я думаю, что все обойдется, ведь слова раз написанные кровью». Второй раз пишутся с сахаром, и 1923 год печатается по автографу. Повелитель евреев. В Брянске шел дождь. За Брянском толпилась весна. Я заметил это униженно. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной. Толстую даму моего пятого спутника я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла, только тогда я смог опустить оконную раму. — У меня 38 градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале. — Я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться. Раму подняли. И доказательно воздух, разгорячаясь все больше, может быть, служил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать. Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробьи, выпавшие из гнезда. Сахар стал для них солью, одни их почернели. Мое княжество образовалось в одном из купе поезда номер 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью 40 верст в час, а иногда и меньше. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого. «Иля, — сказал мне 15 лет назад один мой приятель, — с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. Иля, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это. Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались иногда в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, поэтому я терпел свои нравы мануфактурщицы. Все-таки, если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизии, был повторен сахарной цепью на сладком тесте. Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уж теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой. Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними, и еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова. Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог видеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня. Можно мне опустить полку? Двое сидевших подняли голову, двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и сдвинулся. Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал. Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того, чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза. И, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон. Тело мануфактурщицы было неподвижно.